Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. Мы в прошлой передаче поговорили о том, как Иосиф наконец-таки открылся своим братьям, через что он их провел, и чтобы получить и от них прощение, и сам простить.
Да, это был, получается, непростой такой путь к примирению, которое они проходят, и, наконец, эта семья, она воссоединяется. И последние главы книги «Бытия», вот они описывают приход Иакова и его сыновей в Египет, их встречу. Это очень трогательные главы. Они описывают, как Иосиф представил отца своего и братьев своих фараону. И фараон, который был очень многим Иосифу обязан и был доволен его деятельностью, он сказал, что он дает им лучшую землю для пастбищ. И отец, и даже вот написано в Библии, что Иаков благословляет фараона, и он интересуется фараон его жизнью, сколько ему лет там, и так далее. Да? То есть мы видим такие очень теплые, хорошие отношения, которые складываются с фараоном. И фараон, так сказать, дает добро на то, чтобы они жили и поселились, получают землю. И, собственно, последние главы, они говорят о том, что Иосиф приводит к Иакову своих сыновей, Ефрема и Манасию, и он их благословляет. И наступает момент, когда, вот, собственно, Иаков отходит ко Господу. Когда он выходил из Ханаана, он от Бога получил откровение, что пребывание в Египте будет временным, и он обязательно вернется. Ну, даже хотя бы кости его, но потомки его заберут из Египта. И он завещал своим детям, чтобы они его забрали, взял с них клятву, и дает благословение своим сыновьям, такое пророческое, это такой пророческий текст, который говорит о будущности каждого из израильских родов, израильских колен. И в этом отношении для нас особенно важно благословение, которое Иаков произносит сыну своему Иуде. Вот он говорит: «Иуда, тебя восхвалят братья мои, твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». То есть он говорит, что ты будешь, твой род, он будет первенствовать среди остальных родов израильских. «Молодой лев Иуда, с добычей сын мой, поднимается, преклонится он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его?» То есть это он говорит о неком величии царственном. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот это замечательное пророчество, очень важное, которое говорит о том, что такое мессианское пророчество о приходе примирителя, то есть по большому счету это уже речь идет о Христе, что из рода Иуды придет примиритель. Важнейшее просто пророчество в книге Бытия. И дальше он, значит, заповедал своим детям похоронить его в Хевроне, рядом с могилами, так сказать, Авраама, Исаака и, так сказать, Сары. И заканчивается 50-я глава, собственно, описанием похорон, как его забальзамировали и с такими большими торжествами его похоронили. И сыновья отнесли его тело в землю ханаанскую и похоронили. И потом Иосиф с братьями возвращается, и братья, они взволнованы. Они волнуются, что Иосиф может затаить на них все-таки некое зло, и они просят его еще раз их простить И Иосиф их уверяет, что никакого зла он им не совершит. И они уже примирились, и он их простил вполне. И дальше говорится о том, что Иосиф жил 110 лет, и видел он, значит, и внуков своих. Вот. И сказал Иосиф братьям, когда он умирал, что мои кости тоже заберут из Египта, когда потомки наши выйдут в землю обетованную. И вот так заканчивается книга Бытия, вот, 50 глав, которую мы с вами вкратце так рассмотрели, разобрали. Такая удивительная история. То есть и сейчас я бы, Анна Дмитриевна, предлагал как-то вот увидеть всю эту книгу, ее какой-то замысел, ее какой-то план, уже исходя из того, что мы прошли, исходя из того, что мы уже обсудили, выявить какие-то основные главные идеи, главные тезисы, которые нам, ну, сообщает Откровение. Значит, я напомню, что вот эта книга «Бытия», в ней можно четко, так сказать, разделить два таких больших раздела. Первый раздел – это история человечества. Это до, получается, до 11 главы, где говорится про творение мира, про творение человека, про всемирный потоп, разделение человечества после Вавилонского столпотворения и вот род Авраамов. А с 12 главы идет призвание Авраама, и до 50 главы, да, практически 40 глав почти. И в этом большом разделе есть три основных действующих лица. Это Авраам, это, значит, Исаак, да, это тоже очень важная фигура, но он немножечко находится в тени, то есть про него говорится относительно немного. Потом это важнейшая фигура, это Иаков, вот Авраам, Исаак, Иаков, и потом новелла об Иосифе, которая повествует о том, как род Авраамов, он оказывается в Египте. И, в общем, смысл вот этой истории, он состоит в том, что сначала вот бытописатель, он кратко нам дает очерк развития человечества, такой очень притчевый, очень краткий, который состоит в том, что Бог замыслил нечто великое об этом мире и о человеке, но человек надал человеку свободу, и человек пал грехами своими, потерял свое место, свою власть, свою славу. И дальше, значит, человечество разделяется и теряет Бога, теряет это откровение изначальное. И народы, они разделяются, и уходят в идолопоклонство. И тогда Господь избирает одного человека, то есть когда уже это достигает какой-то очень большой глубины, вот это отступление людей, потеря вот этого божественного откровения, видения божественного, да, люди это утрачивают, и тогда Господь избирает одного человека, это Авраама, которого он испытывает, и с которым вот как бы в лице Авраама человечество снова начинает восстанавливаться, эти отношения с Богом, и через Авраама возникает избранный народ, у которого есть особая миссия, чтобы через Израиль, потомков Авраама, все народы благословились, и человечество снова стало единым. Вот это такой, знаете, удивительный масштаб книги Бытия. Мы видим вот этот уровень, такой, знаете, вот общечеловеческий. И, конечно, книга Бытия, она очень тесно связана с Новым Заветом, теснейшим образом, потому что, когда мы говорим, даже вот мы открываем книгу Евангелия от Иоанна, мы видим, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И мы видим, это отсылка к истории творения, и эта отсылка говорит, что вот это Слово, которое было в начале творения, оно же и в конце времен приходит в этот мир, чтобы этим словом, в лице Господа Иисуса Христа, чтобы этим словом мир обновился. Вот. То есть, получается, книга Бытия – это начало, А Новый Завет говорит уже о неком завершении, исполнении божественного замысла о творении. Потом мы видим, что через человечество разделилось, но через Авраама удается вот это обетование о том, что снова оно станет единым. И мы видим, что это все исполняется во Христе. Открываем Евангелие от Матфея, видим, что родословие, да, сын Авраама, то есть книга родства, значит, Иисуса Христа, сына Авраамова, сына Давидова, то есть в нем, во Христе, исполняется это обетование, и рождается вот это новое единство людей, церковь. Церковь как начаток будущего мира, как начаток будущего человечества. И в день Пятидесятницы это разделение народов, оно преодолевается Духом Святым. Рождается вот то единство, которое свыше. Не от строительства башни, да, а которое дается Духом Святым. И вот мы видим вот эти глубочайшие параллели. И дальше, конечно, это образ Христа. Это образ Христа, который находит очень большие параллели с книгой Бытия. Когда святые отцы, они толковали Ветхий Завет, они говорили о том, что очень многие детали, очень многие сюжетные ходы священной истории ветхозаветной, они являются сами по себе своего рода пророчеством. То есть пророчество – это не только вот когда, допустим, пророк выходит и говорит, что будет, да, а пророчеством является даже сама их судьба многих людей, сами отношения многих людей. И в этом отношении мы обнаруживаем, что в истории этих патриархов, да, значит, реализуются вот какие-то прообразы, мы видим прообразы жизни Господа Иисуса Христа. Во-первых, мы видим это в истории Иосифа, это, несомненно, значит, вот святоотеческая экзегеза, толкование, оно выводит такие совершенно ясные такие параллели между Иосифом и Иисусом. Иосиф был продан за серебряники, Иисус был продан за серебряники, да. С Иосифа совлекли одежду, с Иисуса совлекли одежду, когда его распинали, когда Иосифа продавали в рабство, да. Иисус был испытан в пустыне от дьявола, Иосиф был, прошел испытание, и он был искушаем от жены, да. Даже в таких мельчайших подробностях, когда вот, например, когда Иисус был распят по правую, по левую сторону его, значит, висели разбойники, да, то есть один покаялся и наследовал рай, другой, значит, хулил Господа и отправился, соответственно, погиб, да, духовно. И даже эта подробность, вот святыми отцами она указывается, что есть в этом некий намек на события жизни Иосифа, потому что, когда Иосиф сидел в тюрьме, у него было два царедворца рядом с ним, которые, один из них, значит, они имели сновидение, и один из них, он был оправдан фараоном, а другой был, значит, осужден и казнен, и он был, так сказать, повешен там, да, и тело его клевали птицы. И вот эти вот, этих подробностей, их можно перечислять дальше. Их очень большое количество, и вот эта вся, так сказать, история, она сама по себе является таким малым пророчеством о событиях жизни Христа. Если мы возьмем жизнь патриарха Иакова, то это, конечно, например, богоявление, знаменитое богоявление в Вифиле, когда он увидел отверстие небеса и лестницу, которая, по которой спускаются ангелы. И, конечно, отцы, они говорили, что есть эта лестница, и что они видят. Христос сам говорил, что вы увидите небеса отверстиями и ангелов, сходящих и нисходящих на Сына Человеческого. То есть это получается, эта лестница может пониматься как сам Христос, и эта лестница может пониматься как Божья Матерь. И, наконец, наверное, центральный образ книги Бытия – это жертвоприношение Авраама, когда, значит, и прообразом Христа является Исаак, который безропотно Он понимает, что отец делает нечто странное, жертвы нет. И он несет эти дрова до места жертвоприношения, он дает престарелому отцу себя связать и полностью доверяется его воле, потому что он спрашивает у отца, а где же агнец, где же жертва? А Авраам ему сказал, Господь усмотрит себе агнца. И таким образом это прообразует агнца Нового Завета. Это важнейшая, так сказать, точка, потому что Бог после этого события обещает Аврааму, что все это непременно исполнится, как бы как ты не пожалел, так сказать. Вот это в Евангелии от Иоанна звучит очень важная тема, да? То есть получается, как ты не пожалел ради меня сына твоего, вот так же я не пожалею ради человечества самого дорогого, сына моего единородного, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы видим, что вот во всей этой истории множество параллелей, множество пророчеств, множество каких-то прообразов, которые исполняются в Новом Завете. Эта связь очень тесная. И получается, что вот книга Бытия, то есть сначала предыстория человечества, такой очень масштабный замысел, который исполняется, получается, в Новом Завете, указывает на Новый Завет, на будущее. А дальше эта история, она от такого глобального видения, она как будто сосредотачивается на подробностях жизни индивидов, отдельных людей, отдельного семейства. Это такая сага, которая повествует о жизни только вот одной семьи. И вот этот промысел Божий, он сосредотачивается на вот, казалось бы, самых мельчайших бытовых подробностях, которые происходят в отношениях Авраама, там, Сары, Ревеки и прочее, да? И в этих отношениях рождается то откровение, которое дальше избранный народ, и те отношения с Богом, которые дальше избранный народ должен будет принести всему человечеству. То есть в этих испытаниях, в этих событиях, вот в этой борьбе, которую там ведет патриарх Иаков, в этой верности, которую являет Авраам, в этих испытаниях, которые, значит, переносит Иосиф, рождается новый человек, рождается новое человечество. То есть те отношения с Богом, которые не являются языческими, не являются вот такой, знаете, языческой прагматикой, что ты мне, я тебе, а рождаются отношения любви, отношения веры, преданности и служения. Вот рождаются, и когда мы открываем книгу Бытия, мы видим, как это происходит не просто, что Господь не случайно Он их испытывает, не случайно, это целый-целый путь, очень сложный путь, соработничество, путь совместного действия Бога и человека, который обретает какой-то высший смысл уже, ну, собственно, в Новом Завете. То есть это не просто национальная история, которая касается только там, допустим, евреев. Хотя и это тоже. Но духовное содержание, духовное значение книги Бытия, оно, конечно, огромно. И для христианской церкви книга Бытия по своей значимости, она во всем Ветхом Завете, я бы так сказал, занимает, наверное, первое место. Вот вкратце, если Анна Дмитриевна как-то вот подытожить основной материал, который мы с вами разбирали на протяжении последних наших встреч.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, до свидания.